В один из дождливых дней, когда работать в лесу было невозможно, таежные жители собрались в комнате Степана Терентьевича. Мужчина прочитал один из рассказов Достоевского, который назывался «Сон смешного человека». Затем началось обсуждение. Филипп почти не участвовал в обсуждении, только слушал. Бывали минуты, когда молодой человек понимал все, но иногда ему казалось, что они говорят на каком-то другом языке, как в дни английского или немецкого языков. Но если быть точным, это напоминало молодому человеку день иврита, когда незнакомые слова звучали вперемешку с русскими, если отец и дочь не знали еврейского эквивалента. И все же это обсуждение заставило Филиппа задуматься. Не происходит ли так в его жизни и жизни его близких, когда, теряя добродетель, люди начинают много говорить о ней, словно пытаясь большим количеством правильных слов заменить дело? Мысли Филиппа унеслись далеко к родному дому, в родную церковь, и парень совсем другими глазами увидел свою жизнь и отношения с близкими. Затем он вновь вернулся в хижину и невольно спросил себя, затем, подумав, озвучил мысль. «Степан Терентьевич, простите, вы так правильно говорите, и жизнь ваша действительно достойна уважения. Но почему вы ушли от людей? Неужели вы не могли жить среди них?» «Вы правы, молодой человек. Я тоже не раз задавал себе этот вопрос, но немного в ином ракурсе. Почему после революции стало совсем невозможно жить по тому, как велит сердце? До революции было непросто добиться, чтобы уважали мое право на решение и на принципы моей жизни. Ведь я не требовал, чтобы люди жили по тому, как вижу и чувствую я. Почему они стараются заставить меня жить по их суждениям? Если бы мои жизненные принципы мешали им или приносили вред, тогда я понял бы их. Но нет, я старался делать добро. Просто не мог вписаться в общепринятые рамки стандартного мышления. Но после революции все стало намного сложнее. И все же я выживал, пока не появилась в моей жизни Маечка, а затем и Ева. Любовь Майи изменила все в моей жизни, но и принесла много страданий нам обоим только потому, что мы не вписывались в общепринятые стандарты, и нашу любовь было трудно классифицировать как норму. И все же я не жалею ни об одной минуте нашей любви. Жаль только одного. Слишком коротка была она. Но я благодарен судьбе. «Пап, скажи уж честно, Богу!» — вдруг исправила Ева. Степан Терентьевич задумался на миг, затем согласился. «Хорошо, я благодарен Богу за то, что у меня осталось мое сокровище, моя дочь. Я не хотел, чтобы эта малышка, успевшая хлебнуть горя за свои короткие 5 лет, жила в этом ужасном обществе, уничтожающем любовь и красоту. Я увез ее сюда, и мы спрятались на многие годы. Слава Богу, нас не находили даже те, кому было просто любопытно, где же мы живем. Сейчас я понимаю, что когда-то Евочке придется покинуть этот дом, чтобы ее жизнь не стояла на месте, и заранее тревожусь, чтобы тот мир не поломал ее жизнь, как он сломал мою. Я смог из осколков своей жизни создать свое счастье. Но хватит ли сил у моей малышки, если эта система пройдет танком по ее судьбе? Моя душа до сих пор хранит шрамы, оставшиеся от прошлой жизни». Он тяжело замолчал, затем вздохнул, и на глазах сверкнула скупая слеза. А Маечка не выжила. «И я не хочу, чтобы Ева увидела даже часть того, что видели мы с Майей, и в чем Ева жила первые 5 с лишним лет своей жизни». Филипп не рискнул расспрашивать в этот день, видя боль пожилого человека. А Степан Терентьевич тяжело встал, прошел в угол своей комнаты и взял оттуда старую, потертую гитару. Сев на свое место, он молча заиграл. Его пальцы медленно передвигались по струнам, выводя грустную мелодию. «Давно не играл, пальцы задеревенели от физической работы», — вздохнул мужчина. Через несколько минут его пальцы забегали по струнам легче, и музыка полилась не простая, как будто в начале, а полная виртуозных вариаций и импровизаций. Филипп не очень разбирался в музыке, но любил ее. Он с удовольствием слушал игру хозяина хижины, затем удивленно спросил: «Простите, где вы научились так играть? До 17 лет мои родители готовили мне карьеру музыканта. Они не предполагали, что я стану физиком. Но я люблю музыку до сих пор. Эта гитара была моей подругой всю жизнь. Когда мне было грустно, она делила со мной мою боль. Когда я веселился, она радовала меня и моих друзей. Этот инструмент очень старый. Его подарила мне Майя, когда мы только начали встречаться. Но, возможно, он переживет меня. Вернее, я надеюсь на это. Без этой гитары я не представляю себя. В этот день Филипп больше ничего не услышал о прошлом этих людей. Дождь прекратился, и Степан Терентьевич предложил продолжить работу над срубом из запасенных бревен под карнизом скалы. И лишь через время Ева поведала Филиппу всю историю. Степан Терентьевич работал в университете преподавателем, когда познакомился с матерью Евы. Степан Терентьевич был хорошим ученым, прекрасным преподавателем. Однако его личная жизнь не была счастливой. Он женился очень рано по настоянию родителей на богатой девушке с тяжелым характером. Но жизнь не складывалась, и он стал много времени проводить на работе, чтобы избежать частых скандалов, которые устраивала его жена, вздорная и эгоистичная женщина, по любому поводу и даже без повода. Это хорошо сказалось на его положении. Он быстро пошел в гору по службе, так как отдавался работе без остатка. Когда через время жена ушла к другому мужчине, забрав все имущество с собой, он не расстроился. Вздохнул с облегчением, дал себе зарок не жениться больше никогда. Расположенная рядом с работой комната, которую он получил от института, осталась у него, так как жена не стала претендовать на жилье. И это было удачей для Степана Терентьевича, хотя он отдал бы все без единого возражения, оставшись на улице, только бы не вступать в очередные разборки. Прошло почти 10 лет с момента развода, когда в его жизни появилась Майя. Майя была молоденькой студенткой первого курса. Утонченная красавица, дореволюционное детство которое прошло в высшем обществе. Когда революция изменила все в жизни россиян, отец Майи быстро перестроился. Он был инженером по образованию и бизнесменом с прекрасной интуицией. Еще в 2014 году он продал большую часть своего имущества, переправив капитал за границу, поместив его на несколько различных счетов. Затем, ближе к революции, перевел большую часть своих прекрасных картин и наличности в драгоценности, зная, что во все времена в первую очередь страдают евреи. Отец Майи действовал теперь по старинной еврейской поговорке, родившейся после многочисленных побоищ и погромов. Еврей должен суметь все свое имущество унести на себе. Только с домом и родиной семья не могла расстаться. Слишком много дорогих сердцу воспоминаний было связано с этим местом. После революции их потеснили, оставив семье лишь две комнаты. Большой дом превратили в коммунальную квартиру. Большевики не раз пытались найти деньги буржуев, но всякий раз уходили с пустыми руками. Когда отца спрашивали, он отвечал, что все деньги были в бизнесе и на момент революции оказались на счетах фирмы. Первое время родители Майи думали, что скоро все вернется на круги своя, большевики уйдут из Кремля, но время шло, а ситуация становилась все хуже. Наконец они решились уезжать, но было уже поздно. Слишком долго собирались, не успели, границы закрылись. Семья уже была на дороге к границе, но известие о закрытии границ изменило их планы. Там, на границе, грабили даже тех, кого пропускали. Семья вернулась. Но в родной город они не поехали. Решили остановиться в Петербурге. Отца Майи не стали дотошно проверять, так как он довольно быстро пошел работать на завод. С его образованием он получил сносную работу, при которой смог на время скрыть свое происхождение и свое прошлое удачливого бизнесмена, которое теперь оказалось опасным преступлением. Семья жила очень скромно, стараясь не выделяться из общей массы. Но воспитание и культуру не скроешь, и потому у него нередко были неприятности. Красивая дочь тоже оказалась проблемой. Ни один жених из большевиков, голытьбы с наганом, пытался свататься, забыв даже спросить согласия девушки. Но на удивление и поразительную удачу никто не тронул ее, хотя не раз грозились расстрелять и ее, и родителей, если эти заносчивые белоручки не отдадут дочь по добру-поздорову. Но Майя так устала от назойливых ухажеров, что решила, насколько возможно, изуродовать себя. Она побрилась наголо, чтобы думали, что она больна тифом, который свирепствовал в то время во всех городах. Стала одевать самое старое и уродливое платье. Девушке было все равно, что о ней подумают, только бы никто больше не приставал.